Всем привет! Здравствуйте! Это программа «Обсудим», которую вы смотрите на канале Breakfast Show. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и сразу, буквально с порога, предлагаю вам поставить лайк, подписаться на канал и заглянуть в описание к этому эфиру, где есть масса полезных ссылок. А сегодня будем разговаривать про главные новости дня сегодняшнего, ну и в целом этих дней, с политологом Николаем Петровым. Ужасно рада видеть Николая в эфире Breakfast Show. Давненько не встречались. Здравствуйте, Николай.
Татьяна, добрый вечер всем.
Несколько дней подряд слышу от Владимира Путина подзабытые, но тем не менее хорошо знакомые заходы про новые виды вооружений. Значит, на смену Орешнику пришел буревестник, который страшно всех возбудил. А теперь еще и Владимир Путин, который ходил вместе с камерами по военному госпиталю, где были очень здоровые и совершенно прекрасно выглядящие люди в форме, очень такие прям показательные, он рассказывал и про Посейдон, и про Сармату. Немножко напутал, потому что Сармата, по его словам, вообще-то еще в 23-м году была на вооружении, а сейчас как будто бы скоро поступит. Короче говоря, опять он набрал полные руки разных ракет и показывает, какая, значит, у него красота. Что за всплеск? Что он опять привлекает внимание Трампа?
Да, я думаю, что это не от хорошей жизни. И хотя трудно предположить, что Трамп действительно может как-то радикально изменить свою позицию, а позиция его ясна, ему все равно, в общем-то, на каких условиях, но надо, чтобы было перемирие, и он записал себе в копилку еще там очередную законченную войну. Но действительно он немножко ушел в сторону от того, о чем вроде как они договаривались в Анкоридже. И в конечном счете это вопрос, что раньше, деньги или стулья, да? По Путину, и Кремль в этом смысле рационален, его можно понять. Сначала должны быть какие-то общие договоренности относительно европейского или даже мироустройства, в рамках которых уже решается судьба той войны, которая ведется. Трампу это особо не нужно и не интересно, и понятно, что это процесс длительный, и ему нужно, чтобы было перемирие, а дальше уж говорит и скажет, что он в этой войне выиграл, но в Кремле, в общем, рационально исходят из того, что перемирие – это остановка российской армии в, казалось бы, с точки зрения Кремля, ее успешных усилиях продавить украинскую оборону. А главное, что когда будет перемирие, то вообще никому особого дела до того, чтобы заслушивать запросы Кремля и каким-то образом идти им навстречу, не будет.
При этом, знаете, что меня удивило в этом хвастовстве разными ракетами? То, что, по сути, эти заявления, они ведь ни о чем. Ну, просто потому, что военные эксперты прямо сразу приходят и говорят, подождите, мы сейчас, значит, вам все расскажем про эти воображаемые или средневоображаемые ракеты. Не очень понятно, это, может быть, еще и на... что называется, внутренний рынок, да, пропаганда покажет очередные какие-то победные реляции.
Ну, я думаю, что по поводу внутреннего рынка сегодня особых беспокойств у Кремля нет. Скорее, речь идет о том, чтобы работать на общественное мнение и чтобы показывать, что на каждый ваш томагавк у нас найдется свой буревестник, неважно, насколько этот буревестник работает или не работает. Здесь все-таки ситуация такая, что если брецать ядерным оружием, то как бы люди вполне разумные могут резонно испугаться не потому, что слишком серьезно это воспринимают, а потому что даже если в этой угрозе есть хотя бы капля здравого смысла, чего-то рационального, то этого стоит безусловно, опасаться, тем более, что понятно, что Кремль в этом смысле мало что ограничивает.
Но при этом интересно, что Дональд Трамп все-таки периодически как-то реагирует. Причем он очень непонятно реагирует. То значит, он вдруг реагирует на Дмитрия Медведева. Вот там прям целая заочная какая-то дискуссия происходит. Но сейчас как будто бы история с томагавками. Вот эти эмоциональные качели, на которых нас прокатили за прошедшие пару недель, изрядно. Они как будто бы, ну, не дали вообще никакого понимания, что с этими томагавками, чего хочет Трамп, чего не хочет.
Ну, мне кажется, что с одной стороны, действительно, у Кремля есть опасение, что томагавки это пусть и не способ переломить ход войны в целом, но это вполне реальная угроза для Кремля, а не обязательно для фронта, да? И не хотелось бы, чтобы Соединенные Штаты шли на такого рода эскалацию. Да? Одно дело, когда санкции, пусть они и идут в русле того, что принималось дальше, они, наверное, довольно болезненные, хотя не моментального действия. Да? А другое дело, как бы томагавки, как принципиально новый вид оружия, важный не столько, наверное, потому что украинская армия становится более могучей, сколько потому, что Запад в данном случае в лице Соединенных Штатов, а это особенно важно для Кремля, идет на повышение ставок, а вот этого хотелось бы избежать. Собственно, я думаю, вся игра Кремля с Белым домом, их Белым домом, она не ставит целью там как-то потянуть время и так далее, а задача просто в том, чтобы не обидеть Трампа слишком сильно, чтобы он не пошел на какой-то иррациональный шаг, но при этом как бы и не идти навстречу его требованиям, потому что они радикально не соответствуют стратегическим целям Кремля.
Но при этом звонок Путина Трампу накануне встречи Трампа и Зеленского, он выглядел немножко, ну, если не нервным, то все-таки озабоченным, скажем так. Или я выдаю желаемое за действительное, не знаю.
Да, это правда, и там же был не только звонок, там была целая серия шагов, там было и большое интервью Лаврова, и заявление Путина, сделанное до этого, то есть вот начиная с Валдайского клуба, когда Путин отвечал на вопрос о томагавках и говорил, что нам это вообще безразлично, но это радикально ухудшит отношения между Россией и Соединенными Штатами, было понятно, что Кремль что-то беспокоит. Что? Вот одно из объяснений – это как бы политическая возгонка и повышение ставок со стороны Соединенных Штатов и как бы нейтрализация той игры, которая велась в том числе и в Анкоридже, в том числе и вот в этом последнем телефонном звонке, когда, казалось бы, Кремлю удалось Трампа убедить в том, что сначала деньги, потом стулья, а не наоборот, да? Но это же политика, и здесь как бы каждый шаг может повлечь за собой целую серию других шагов, даже если изначально это и не предполагалось. Поэтому удержать Трампа от каких-то действий, которые будут и восприняты, и будут являться изменением серьезным позиции в отношении войны и принятием доводов украинской стороны, это не нужно Кремлю. И тем более мы ждем сейчас визита Трампа в Китай, его переговоров. И вот здесь может быть самая такая главная причина беспокойства Кремля, потому что на самом деле единственным реальным серьезным способом радикально изменить ситуацию является договоренность Запада с Китаем, и вот тут Кремлю, может быть, стоит чего-то опасаться.
Обязательно
Обязательно.
поговорим про этот визит и в целом про азиатское турне Трампа, но если говорить про его отношение, его понимание того, что происходит с войной, позиции Путина, позиции Зеленского, то есть мы, с одной стороны, слышим каждый раз его заявление, что типа, да, они просто ненавидят друг друга, да, ну, как бы, поэтому я не могу их помирить, они просто ненавидят друг друга. При этом, значит, американская разведка, NBC сегодня со ссылкой на источники, докладывает, что Путин полон решимости продолжить войну в Украине и занимает более твердую позицию, чем когда-либо. А насколько эти доклады, такой взгляд и такая оценка вообще играют какую-то роль, имеют значение для Дональда Трампа? Или он слишком, ну, как бы, сиюминутен, деликатно скажу я?
Знаете, Татьяна, может быть, это прозвучит и не очень политкорректно, но мне кажется, что Путин довольно искренен в своих требованиях, которые в 2021 году воспринимались как абсолютно непостижимая наглость, но они повторяются и повторяются, и более того, Путин шаг за шагом их реализует, да? И вот это очень важная вещь. Надо понимать, что дело не только в том, как будет выглядеть окончательная какая-то договоренность. Дело в том, что Путин требовал и отчасти уже продемонстрировал, что НАТО это, особенно без Соединенных Штатов, это не такой опасный игрок и не такой зонтик, ради которого можно там ломать копья. Это уже произошло, и дальше мы увидим еще какие-то провокации, что у НАТО-то в Европе сил и защитить уже те страны, которые являются, собственно, членами НАТО, нет. Да, это такая немножко ситуация, когда ходили-ходили бумажные деньги, а потом вдруг оказалось, что они не очень обеспечены золотом. Так и тут, если у НАТО нет реальной силы реагировать на те провокации, которые уже допустила и будет допускать в отношении стран НАТО Россия, то и весь спор о том, войдет Украина в НАТО, не войдет Украина в НАТО, он немножечко теряет тот смысл, который имел поначалу, да? А дальше мы видим, что следователен в той позиции, которую он занимает, и думаю, что и на Западе нет особых иллюзий, когда западные лидеры говорят, по какой линии пройдет граница между условно оккупированной Украиной и свободной Украиной. Они, я думаю, не хуже экспертов понимают, что Путину четыре разгромленные куска территории Украины, или там шесть, как считать, особо не нужны, что речь не о кусках территории, а речь о праве или наличии или отсутствии этого права Кремля иметь голос или даже право вето при важных внешнеполитических решениях в том пространстве, которое Кремль считает зоной своих жизненных интересов, а это как минимум бывший Советский Союз за вычетом стран Балтии.
Ну, то есть я правильно понимаю, что спустя 3,5 года вот такой полномасштабной войны Путин своих позиций не изменил, и Европа как будто бы их практически и приняла?
Нет, Европа их не приняла, и в этом-то дело. Соединенные Штаты, очевидно, в принципе, готовы были бы и принять эту позицию, ну, хотя бы потому, что им это кажется далеко от жизненно важных интересов Соединенных Штатов. Да, они заняты Китаем, и им особого желания оставаться ввязанными в какие-то конфликты в Европе нет. Они занимают позицию «решайте свои проблемы сами». Да? А европейские лидеры, они не готовы идти на компромисс, и понятно почему. Они не готовы принимать те правила игры, которые диктует Путин. И дальше мы слышим спор. Путин говорит, что он против той ревизии мирового порядка, которую предпринял Запад, в том числе и расширяя НАТО в сторону России. А европейские лидеры говорят, что ревизионистской силой выступает Путин, да? Но и в том, и в другом случае понятно, что тот мировой порядок, и тем более в Европе, который был до войны, до 2014 года и тем более до 2022 года, он не жизнеспособен, в том числе и потому, что он не предотвратил эту войну. Но мне кажется, на Западе не слышно и о том, как должен выглядеть новый мировой порядок. Главное, позицию Путина, она все время озвучивается, мы знаем, а позицию Европы мы особо не знаем.
Ну, тем более, что все-таки нету какого-то единства, да, внутри Европы, и страны Балтии могут видеть ситуацию по одному, Скандинавия видит ее по-другому, дальше выходит Венгрия, и теперь уже еще несколько стран, которые вообще скептически ко всему относятся, и есть еще Западная Европа, а есть там, не знаю, Португалия, которая такая, ребята. Что вообще далековато от нас? И как будто бы странно ждать общей позиции, нет?
Это правда. И недавно гулял по сети график, где доля военных расходов в расходах бюджета стран Европы показана была в зависимости от расстояния от России. Понятно, что чем больше это расстояние у стран, например, Южной Европы, тем меньше озабоченность, связанная с угрозой, которая идет от восточного соседа. Но дело ведь даже не в конкретной военной угрозе. НАТО и Европейский Союз будут постепенно раскачиваться, и лет там эдак через 5-7, наверное, не просто увеличат военные расходы, но и нарастят мускулы и военную промышленность. Да? Дело в том, как они видят мир и основы его системы безопасности. Здесь мы можем смотреть на то, что нам нравится, то, что не нравится в заявлениях российского руководства, но сама идея, что должны быть какие-то на сей счет, она совершенно разумна и понятна, но вот обсуждение, какими должны быть эти договоренности, как должен выглядеть мировой порядок, кроме повторения того, что нехорошо его нарушать и хорошо бы вернуться к тому, что было, мы со стороны западных лидеров не видим. Со стороны Трампа это выглядит немножко иначе, и Трампу с Путиным, наверное, легче было бы договориться. Да? Есть гигантские страны с военной мощью, а все остальные должны к ним прислушиваться и умерять свои запросы пропорционально своим экономическим и военным возможностям, да? И вот это самая важная вещь, да? Война так или иначе будет войны, как будет выглядеть миропорядок, не просто там гарантии безопасности Украине, что, безусловно, очень важно, но миропорядок в целом, вот это давно пора бы уже обсуждать, но такого обсуждения не ведется.
Хотела еще, знаете, спросить по поводу, так сказать, тактики и стратегии Владимира Путина. Вот мы немного обсудили то, что касается его звонков и контактов с Трампом. Но тут еще удивительная история прозвучала, опять же, в том самом госпитале с очень здоровыми людьми в форме. Путин сказал, что Россия предлагает очень короткое, буквально на несколько часов, прекращение огня в районе Покровска и Купинска. И дальше он говорит какие-то, если честно, я вот несколько раз перечитала, потому что мне кажется, он, ну я не знаю, то ли он бредит, то ли он издевается. Он говорит, давайте мы, значит, сделаем короткое на несколько часов прекращение боевых действий, и пусть журналисты, международные всякие медиа, и украинские тоже, посмотрят, как мы, значит, там окружили силы ВСУ. Я это смотрю на это все и думаю, подождите, я несколько дней подряд от самых разных военных аналитиков и экспертов читала разбор, почему нету никакого окружения. Что за бред? Кого? Куда? За какое перемирие на несколько часов? Вы можете объяснить, что это за трюк такой? Или он просто, это альтернативная реальность просто?
Я не читал, Тань, в отличие от вас, несколько раз, и даже одного раза вот то, что сегодня Путин по этому поводу сказал, но мы же понимаем с вами, идет война, и она идет в самых разных сферах, и в медийной сфере тоже, да, поэтому было бы наивно считать, что в России тоталитаризм или авторитаризм, и все врут. И поэтому то, что и как описывается.
Прошу прощения, Николай, немного пропадает звук от вас. Можно ли, да, как-то вот с картинкой все хорошо, а звук куда-то убегает от нас, причем на самом интересном месте.
Через дырочку отводит. Да, я не буду повторять, но просто в двух словах скажу, что ведется война, да, и в медийном пространстве тоже. И украинская сторона, и российская сторона, и Запад, который помогает украинской стороне. И так, как им считается правильным в ситуации войны. Где здесь правда, мы вряд ли можем узнать, будучи на расстоянии, но важно то, что презумпция правоты одной стороны и неправоты другой, она не работает. А вот что там реально происходит, это другой вопрос. Но опять же, важно, мне кажется, понимать, что эта война не за территорию, и поэтому все рассуждения о том, сколько квадратных километров Путин получил за это время, они, ну, имеют какой-то небольшой смысл, но небольшой. Речь идет о том, что Украина как страна сегодня представляет собой, ну, половину того, что было до войны, да? То есть Путин планомерно и целенаправленно разрушает Украину, убивает украинских граждан, и говорить о том, что зато 10 метров или километров в ту или другую сторону они держатся, ну, не совсем правильно, да? Украина несет колоссальные жертвы. И эти жертвы – это далеко не только и не только километры территории, сколько человеческие жизни, экономический потенциал, инфраструктура, все остальное. Да? И поэтому, конечно, самое главное – это должно приниматься во внимание, когда мы говорим о том, как долго может продолжаться война и как успешен или малоуспешен Путин в этой войне.
Давайте теперь про азиатское турне Трампа, потому что это, правда, очень важный фактор. И я говорю не только про то, хорошее настроение у Дональда Трампа или не очень. Но началось это турне скорее с хорошим настроением. Нам продемонстрировали уже какой-то очередной мирный договор, хотя никто, кроме Трампа, его так не называет, с Камбоджей, которую он на этот раз не перепутал ни с Арменией, ни с Азербайджаном, ни с кем. А потом, значит, с Японией там договоры тоже там просто столько восторга. А теперь очень важное, подтвердилось, что встреча Трампа и Си Цзиньпина тоже будет. Это был вопрос, как бы вот прям до самого последнего момента не очень понятный, встретиться или нет. Но вот подтвердилось, да, завтра, получается, в четверг, совсем рано утром, если по европейскому времени, они должны встретиться, и Трамп уже тоже восторженно в своих соцсетях пишет, что «О, боже, это будет круто!». Ну, это же, правда, очень важно, как они встретятся и о чем они договорятся. Вопрос только, о чем они могут договориться.
Но, во-первых, послужной список Трампа в плане встреч с крупными и не очень крупными, но не расположенными к Соединенным Штатам лидерами, начиная с Ким Чен Ына, Путин, теперь Си, Этот список – это не перечень больших дипломатических побед президента Трампа, и потом не всегда понятно, чего, собственно, он добивается. Он привлекает к себе уйму внимания, потом он его переключит на какой-нибудь другой сюжет, но он все время остается в фокусе мирового внимания, хотя вот кроме того, что он через колено поломал несколько стран в смысле угроз резко повысить тарифы, а в случае Индии и Китая эти угрозы, как мы видели, оказывались не реализованными, по крайней мере, в той мере, в какой это объявлялось. Вот тут есть большие сомнения, хотя это большая игра, и, в принципе, наверное, можно было бы, и думаю, в Кремле опасаются того, что договориться с Китаем Соединенные Штаты могли бы, особенно принимая во внимание то, что когда-то они, собственно, договорились с Советским Союзом о как некой координации усилий, имея в виду Китай как третью силу. И вот сейчас ситуация зеркально могла бы, наверное, повториться, потому что только договоренность с Китаем о неподдержании путинского режима технологическом и военном, наверное, только это могло бы резко переменить ситуацию на поле боя. Но чтобы это случилось, Соединенным Штатам в лице Трампа нужно было бы резко изменить систему приоритетов и вместо Китая, который занимает главное место, попробовать найти управу на Россию, предлагая какую-то высокую цену Китаю. Да? Цена эта может быть только очень высокой. И первое, что приходит в голову, это Тайвань и какая-то договоренность о том, что через некоторое время ситуация с Тайванем может разрешаться по модели ситуации с Гонконгом, да, длительные переговоры, переходный период и в конечном счете
Николай,
радикальное
опять у нас
изменение.
убегает опять звук. В конечном счете мы не узнали самое интересное, что в конечном счете.
И в этой ситуации, думаю, Китай был бы в принципе готов радикально пересмотреть свою позицию в отношении войны в Украине и поддержки Кремля. Но это выглядит крайне маловероятным сегодня.
Вот вы предвосхитили мой вопрос. Мало того, что это выглядит маловероятно, не очень понятно, лежит ли вообще на столе переговоров, папочка с надписью «Россия». Ну, то есть, условно, у США и у Китая есть огромное количество и проблем, и взаимных каких-то предложений. Так вот аккуратно я скажу, предложений, которые не включают, там нет в этом уравнении Россия. И это не про войну России против Украины. То есть Трампу, вот там, не знаю, про редкоземельные металлы было бы интересно, про какие-нибудь там еще штуки с Китаем поговорить, про пошлины, про торговлю. Не очень понятно, насколько стоит вообще ждать, что Россию будут обсуждать Трамп и Си.
Думаю, что вы правы, конечно, с позиции России, с позиции Европы эта ситуация выглядит так, как я ее попробовал описать. С позиции Трампа, безусловно, Китай является такой экзистенциальной угрозой Соединенным Штатам, и здесь много о чем можно договариваться, а Россия в данном случае, да и Европа, вообще это немножечко позавчерашний день с точки зрения нынешней американской внешней политики.
Ну да, и тем интереснее, с чем в итоге Трамп уедет, особенно если помнить, что в целом каким-то успешным его дипломатический путь назвать нельзя, даже если взять, ну, там, из последнего, наверное, такое прям впечатляющее, крутое, это возвращение заложников, израильтян, которых удерживали террористы Хамас, и какое-то перемирие, но только как будто бы, судя по тому, что происходит в Израиле, и это удача и довольно мощное выступление Трампа оказалось каким-то кратковременным, не закрепленным эффектом.
С вами, что в мировой политике проблемы, которые существуют, усугубляются десятилетиями, не могут быть разрешены кавалерийским наскоком, особенно когда в этом наскоке есть какое-то желание, может, полюбоваться, может, даже и решить проблему во благо всему человечеству, но нет никакого знания, да, и в этом смысле симптоматично, что из Госдепартамента уволили людей, которые выступали экспертами по России, да, то есть как бы общая идея администрации американской заключается в том, что предшественники не могли решить многие проблемы, в том числе и потому, что слишком много знали и влезали в слишком мелкие детали. А вот если подойти к этому по-новому, то оно все получится. Ну, иногда получается, по крайней мере, на короткий срок что-то сделать или продемонстрировать, но в целом понятно, что так оно не работает.
Интересно, как быстро поймет это Дональд Трамп.
Я думаю, что он этого не поймет, но удивительно, сколько в нем энергии, эмоций, силы и желания. Но проблемы-то у него нарастают, и в первую очередь в Соединенных Штатах, да, поэтому рано или поздно вот эти многочисленные поездки, ну, вообще говоря, можно его за это даже как-то уважать, да. По крайней мере, в сравнении с Байденом он выглядит как будто бы представитель другого поколения, но в чем-то это хорошо, а в чем-то его желание самолично решать и часто эмоционально, как, я не знаю, в сделке с недвижимостью какие-то серьезные проблемы, оно приводит не к положительным результатам.
Ну да, здесь я понимаю, что больше, конечно, вопросы к американистам, и это разговор про американскую внутреннюю политику, но как будто бы есть общее впечатление, что условно внешние контуры, международные отношения и такой вот миротворец вселенского масштаба, вот это для Трампа важнее, чем внутренние проблемы в государстве, в стране, которую он возглавляет, и где прям все непросто, и он как президент делает все для того, чтобы усугубить раскол в обществе, поляризацию.
Да, наверное. И понятно, это, собственно, совсем не уникальный случай, когда вовне лидер страны выглядит более позитивно, энергично и решительно, чем внутри страны. Внутренние застарелые, сложные, тяжелые проблемы очевидным образом так вот просто по-кавалерийски не получается, хотя мы видели в начале президентского срока и попытки такого рода. Но важно, мне кажется, то, что останется после Трампа, да? И вот это одна из серьезных проблем. Он может обещать, он может предлагать, но как бы его и обещания, и предложения в свете его собственного поведения, когда он говорит все то, что сделано Байденом и предыдущими администрациями, это все ерунда, мы это все отменяем. Его сила, даже при его огромной нынешней энергии, в ситуации, когда ему остается 3 года на посту президента Соединенных Штатов, а дальше следующий президент может то же самое сказать об обещаниях Трампа, что Трамп говорит о Байдене, Это очень сильно ограничивает его возможности в сравнении с теми авторитарными лидерами, с которыми он о чем-то пытается договориться, да, у того же Си или у того же Путина. Иди неизмеримо дольше, как они считают, времени во главе страны, чем у Трампа.
Мне кажется, это отличный мостик к внутренней политике, к тому, что происходит внутри России. Потому что вот уж кто давно заменил внутреннюю политику и решение проблем внутри страны политикой внешней, которая в итоге превратилась в агрессивную войну захватническую, это, конечно, Владимир Путин. Потому что новости, которые связаны с тем, что происходит внутри России, они все больше и больше либо криминальные, и там обычно упоминаются возвращающиеся с войны люди, или репрессивные. И сейчас на протяжении недели все, даже двух, внимательно следят за новым главным врагом российского, значит, государства и путинского режима – уличные музыканты. Вот она, великая страна, борется с тремя молодыми людьми, которые посмели стать популярными на улицах Санкт-Петербурга, исполняя песни иностранных агентов. Как это возможно? Задам я самый, мне кажется, детский вопрос, который можно только задать.
Но на самом деле, во-первых, у Путина такое конспирологическое мышление, и мы неоднократно в его исполнении об этом слышали, что если это делаем не мы, то это делают наши враги. Да? Если что-то происходит, будь то Майдан, будь то какие-то в данном случае демонстрации, выступления на улицах, это кому-то выгодно, и кто-то это сделал. Да? Путин, как нормальный чекист, не верит в то, что люди могут делать что-то по своей инициативе, не будучи проплачены или каким-то образом простимулированы какими-то силами нашими или противоположными. Да? И в этом смысле сигналы, они, может быть, не выглядят как тонические возмущения, но уже Кремлю заметны, да? Во-вторых, и мы видели это некоторое время назад, когда выступления молодых людей в том же там 11-м, начале 12-го года, а это уже поколение предыдущее в сравнении с тем, которое беспокоит Кремль сегодня, они тоже вызывали обеспокоенность Кремля, и Путин длительное время после этого очень много внимания уделял разного рода детским, юношеским проектам, создавали новую пионерию, придумывали. Это путинское поколение, да, и поэтому, мне кажется, это поколение путинское в том смысле, что люди ничего другого не знали, они родились, а у некоторых родителей их родились. И вот это для власти такой очень неприятный звонок, да, там мрачные тени 90-х годов или что-то еще, а вот те люди, которые выросли при Путине, не знают никакого другого президента, всегда получали правильную кашку идеологическую от Кремля, и вдруг они что-то себе позволяют, а самое неприятное для Кремля, на них не очень действует страх, да, в силу их. Они могут бросать открыто вызов режиму, чего не делают уже их родители, бабушки, дедушки и так далее. Да? И это неприятно для лидера, да? Но платье голого короля. Да? То есть, когда не обремененный ни страхом, ни какими-то другими условностями и мальчик может сказать то, что могут думать другие, но при этом никогда не скажут публично.
Ну, с одной стороны, это понятно, что да, как посмели дети, выросшие и родившиеся при Путине, выступить против действующей власти, это страшное преступление, действительно, государство должно немедленно их найти и наказать. Но с другой стороны, как бы чего хочет власть? Они попытались захватить умы молодежи вот прям по максимуму. Уже в детских садах разговоры о важном. И молодежные движения, и детские движения, да, про которые вы говорите. А молодежные это еще со времен движения, прости Господи, наши. Это ж 100 тысяч лет, миллионов, но только мы с вами, Николай, помним, будучи людьми уже, так сказать, пожившими, помним, что был такой Василий Якименко и движение «Наше». Но вряд ли же можно говорить о том, что это такое массовое явление. И этих мальчиков, которые будут кричать, что король голый, их достаточное число, чтобы, ну, как бы условно, репрессии все равно окажутся сильнее.
Да, ну то есть они не могут усиливаться до бесконечности, я имею в виду репрессии, но такого рода механизм действует, и логика его тоже понятна. Посмотрите на политическую жизнь, да? Сначала убрали те силы, тех политиков, которые могли реально критиковать власть и выступать оппонентами. Потом все как бы сужается и сужается прослойка тех так называемых системных политических сил, которые уже ничего вообще сказать не могут, кроме как критиковать бояр за то, что они не очень быстро и не очень точно выполняют распоряжение царя, да? И если раньше позиция Кремля на выборах была выдавить минимальную какую-то угрозу политическую, она очень быстро превратилась в закрывание рта, чтобы никто вообще легально не мог позволить себе критиковать действия режима, независимо от того, проголосуют за него 1 или 5% граждан. Да? И это все время должно нарастать, да, и если вдруг один голос, но его слышат, говорит что-то вопреки тому, что говорится в кремлевском нарративе, то это уже воспринимается как опасность, как угроза потенциальная. Не страшно, когда один говорит или там 100 поют песню, но страшно, что это, если вовремя не прихлопнуть, может нарастать.
И мы сюда же в эту логику укладываем непрекращающуюся борьбу с иностранными агентами. То, что вот сегодня, я не знаю, видели вы или нет, в Госдуме там просто была феерия, фестиваль предложений, как еще надо ущемить, наказать этих проклятых иностранных агентов, которые, сволочи, никак не унимаются. Значит, там Володин, Луговой наговорили 40 бочек арестантов, и пенсии не надо им платить, и, значит, консульские услуги им нельзя оказывать, и всякое такое. Я вот как иностранный агент думаю, боже, что еще вы хотите мне, когда вы запретите мне дышать? Что? Чем вас так эти... В России есть какое-то количество остаются в России людей с этим статусом, беру я это слово в кавычки, с этой стигмой. И их жизнь реально просто превращают в ад. Я не очень понимаю, зачем.
Мне кажется, раньше казалось, что это издержки исполнителя. Теперь мне все больше кажется, что это вполне рациональные действия, смысл которых сначала выглядел как просто отрезать или выдавить из страны людей, которые слышны и которые могли бы что-то говорить вопреки официальному дискурсу. А теперь, мне кажется, это такой немножко белорусский путь не просто выдавливания этих людей, не просто там 12 лет срока заочно присуждают человеку, который давно уже все понял в отношении страны, чей паспорт он имеет и не собирается туда возвращаться, да? Но пройдет немного времени, и паспорта этих людей, они истекут. И вот то, что делается, это тоньше немножко, чем у батьки, когда просто было принято решение, что получать новый паспорт можно только вернувшись в Беларусь. Но это будет иметь такой же эффект, да? Если человек получил срок, то это не только как бы держит в тонусе общество и показывает, что не все у нас замечательно, потому что враги вокруг, но с другой стороны это постепенно, шаг за шагом превращается в очень серьезную проблему для этих людей, потому что на Западе ведь, и вы это знаете, нет динамики противоположной. Там скорее динамика, усиливающая вот то давление на людей, вытолкнутых из страны, которое виноватая дума или кто-то еще оказывает по полурациональным, тоже рациональным, но не связанным уже с нехорошими врагами народа, а связанными с тем, что надо показать, что ты лоялен, громок и полезен в ситуации, когда решается вопрос о том, кто будет депутатом следующей Думы, а выборы уже близко.
Интересно, кстати, что может сейчас власть предложить как концепцию для предвыборной кампании. Мы вот с Максимом Курниковым обсуждали на днях, что, судя по некоторым косвенным признакам, одну из карт, которую будут разыгрывать в предвыборной кампании, это будут антимигрантские настроения.
Да, и здесь власть еще недавно, казалось, стреляла себе в ногу, потому что была резкая нехватка рабочей силы. По мере того, как экономика перестает расти и входит или уже вошла в стагнацию, какие-то проблемы, связанные с рабочей силой, решаются сами по себе. Но посмотрите, здесь тоже как бы все выглядит, ну, неразумно, то, по крайней мере, более или менее логично, да? Вот Путин создал новый президентский совет во главе с Матвиенко по демографии, и на прошлой неделе он там выступал, вспоминал, как замечательно он придумал материнский капитал. Проблема действительно есть. Россия теряет население, и понятно, что речь идет не о будущих солдатах вот в прямом смысле слова, да, потому что подняв рождаемость сегодня, власть получит в лучшем случае через 18 лет этих будущих солдат, но понятно, что как бы сила любого помещика и любого авторитарного лидера в том, сколько у него душ, а этих душ в России становится меньше, и с войной в Украине закрыт источник и рабочей силы, и прироста населения России в лице близких по многим параметрам, и культурным, и языковым, и так далее, не только, наверное, украинцев. И теперь, выдавливая всех и вешая всех собак на мигрантов из Центральной Азии, которые, кстати, уже все меньше и меньше горят желанием ехать в Россию, и не только вследствие усилий российских властей, но и вследствие того, что у них появляются возможности, ну, может быть, чуть менее привлекательные, но, по крайней мере, не сопряженные со всеми негативными факторами. И беда в том, что это многие вещи имеют необратимый характер, да, и сегодня власти, кажется, выгодно раскручивать эту кампанию, ведь власть тоже находится в сложном положении, она не может реагировать на там, нежелание людей видеть ухудшение экономической ситуации, нежелание быть втянутыми в войну непосредственно и не иметь возможности куда-то поехать хотят отправить куда-то учиться детей и так далее. А вот ненависть, которая всегда была, но дозированная и ограниченная к мигрантам, это эксплуатировать легко и кажется удобно, хотя как бы имеет для власти тоже очень серьезные негативные последствия. Но война, и эта война в первую очередь, которая подкрепляется националистическими лозунгами, она, конечно, ведет к деградации и не только власти, но и граждан, и к усилению того, что недавно еще казалось постыдным, в том числе вот и открытого публичного проявления антимигрантских настроений в таком виде, в каком мы это видим.
А что еще может предложить власть в качестве какой-то скрепы на предвыборную кампанию? Потому что мы видим, что там по регионам в целом губернаторы находятся скорее в брошенном состоянии. То есть у них есть задача, значит, планом повалу набрать людей в качестве добровольцев любыми методами, любыми. Да, никто не смотрит, как вы заставляете людей подписывать контракты. Главное, отчитайтесь, что от вашей области, значит, на войну было отправлено столько-то человек. А при этом, значит, вторая история с демографией, да, когда мы видели там этот фестиваль выплат беременным школьницам. Там, правда, одна из областей уже сказала: извините, мы сокращаем в 2 раза эти выплаты, денег нет. Вот неожиданность, правда. А что еще?
Но я думаю, Кремль, в лице политического блока до сих пор пребывает в неведении, как будут разворачиваться события вокруг войны и, соответственно, как можно будет, правильно построить, кампанию, по выборам в Государственную Думу следующего года. И это действительно непонятно. И понятно, мне кажется, то, что вот герои СВО это будут такие бюрократы, которые провели 3 или 6 на каком-то расстоянии от фронта, получили статус участника военных действий, и в этом статусе они пойдут на выборы и позволят Кириенко отчитаться о растущей доле героев. Но здесь опять-таки немножко ловушка, потому что граждане не склонны рассматривать этих людей как героев, тем более бандитов настоящих, которые могли бы вернуться с войны. И вот та удобная для Кремля модель покупки живой силы, покупки пушечного мяса коммерческим образом, да, она одновременно означает, что нет отношения к этим людям как к защитникам нашим, защищающим тех, кто не подписал контракт, а есть отношение к ним как к людям, которые на очень выгодных условиях, но одним из реальных серьезных условий и рисков был риск утраты, минимизирует общественную реакцию на потери, но одновременно и не дает возможности Кремлю использовать вот этих людей как героев, за которых должны голосовать рядовые граждане.
Но здесь же еще проблема в том, что как бы у Кремля могут быть свои какие-то планы, представления, но, как говорится, на бумаге не видны овраги, и жители регионов и каких-то небольших населенных пунктов, они каждый день будут сталкиваться с человеком, который вернулся с войны, либо калекой, либо с такой травмой, что в основном просто пьет беспробудно, бьет жену или, не знаю, вот как сейчас в одном из городов, в Ревде, да, по-моему, пьяный СВОшник просто насмерть сбил детей. Вот такие они герои СВО. Ну, как-то не очень понятно, как Кириенко вот эту бытовую составляющую нивелирует.
Какая война, такие герои. И понятно, что проблема демобилизации, если бы Кремль реально видел такого рода возможность в близком будущем, она была бы колоссальной. Да, это не Афганистан, это на порядок или на два порядка больше, а с учетом того, что в этот раз тюремное население подключили к войне, это гораздо более опасная и серьезная проблема, тем более опасное, что как бы все усилия, которые Кремль предпринимал до сих пор, были в сторону атомизации общества, лишения самоорганизации какой-то и самодеятельности. А вот те люди, которые оттуда вернутся, если они вернутся, они имеют такую самоорганизацию, это будут банды такие, что мало не покажется. Поэтому я думаю, что по сценариям Кремля не должна война закончиться вот таким образом, что сотни тысяч людей, прошедших через нее, вернутся домой в мирную жизнь, где им места нет, хотя какие-то приготовления такого рода, но другого масштаба, Кремлем делаются. И в этом смысле я не думаю, что Путин и Кремль планируют заканчивать войну. Вообще они могут планировать изменить ее формат, что-то перестроить, но не возвращать вот эту колоссальную массу людей внутрь страны.
29 октября сегодня, и не могу не вспомнить акцию возвращения имен, акцию, которую проводят каждый год накануне Дня политзаключенных. В Москве, как вы, наверное, слышали, уже сколько? 5 лет бушует ковид вокруг Соловецкого камня. Видимо, нашли источник заражения, поэтому на Лубянке опять запретили собираться, потому что там коронавирусные ограничения. Вот. Но как бы люди, тем не менее, как-то где-то собираются, читают имена репрессированных, и акция эта проходит по всему миру, на самом деле, без преувеличения. Невозможно, конечно, не проводить параллели. Там в 2020-2021 году, ну, в общем-то, наверное, даже, может быть, и года так с 10-го, как-то репрессии потихонечку увеличивались, увеличивались, а может быть, даже из 2000, да, давайте прям закрытие НТВ пойдем, чё уж я там, давайте прям с самого начала. Ну, просто как-то потихонечку эту лягушку варили, 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 и все время говорили, ну, нет, ну, это не сталинские репрессии, ну, не, ну, нет, конечно, не 37-й год. Вот сейчас, в 2025 году, ты так смотришь и думаешь, мы как-то покажется, мы пропустили тот момент, когда 37-й уже. Или нет? Или все-таки нет?
Но и да, и нет. И мы сейчас работаем как раз по политическим репрессиям, а я ими занимаюсь уже много лет, и я вижу, что перелом произошел в 2014 году, и это перелом, который имеет чисто политическую природу. Я в данном случае говорю сейчас о репрессиях против элиты, гаранта от изменений режима и системы изнутри. Да? И вот в 2014 году с аннексией Крыма лидером он стал таким военным вождем, а не избранным президентом. А военному вождю элита для того, чтобы показывать красивую картинку на выборах, она, в общем, не нужна. И с 2014 года мы видим серьезные, системные, а не точечные, которые были всегда, репрессии против элиты. Сегодня сказать, что они растут, было бы неправильно. Какие-то растут против каких-то определенных групп, скажем, вот региональные элиты сегодня оказываются под большим ударом. Какие-то ослабевают на некоторое время, но маховик репрессий устроен таким образом, что он заставляет систему или поддерживать его, или увеличивать его вращения, да? Потому что если однажды вы используете политические репрессии как инструмент, то вы подсаживаетесь на это, и вам отказаться от него можно только если вы придумаете какие-то другие механизмы, которые будут решать те задачи, которые Кремль, решает с помощью политических репрессий. Да? У вас нет, конкуренции публичной, выбраковки, неэффективных управленцев и так далее, этому служат обычно выборы, да? То вам каким-то образом надо поддерживать ваши элиты в тонусе, иначе они вообще перестанут, мышей ловить. В том, что касается общества, логика тоже есть, но эта логика, мне кажется, свидетельствует о том, что репрессии совсем не вышли из-под контроля Кремля. Это совсем не самодеятельность силовиков. Они слишком серьезны, как война, чтобы этим занимались профессионалы в войне, в данном случае профессионалы в репрессиях. Но масштабы их по некоторым категориям сегодня сопоставимы с тем, что мы видели в сталинское время, в том числе и потому, что Путин выстроил, частично реконструировал, частично достроил номенклатурную систему. И важным элементом, скрепой этой системы являются политические репрессии. Без них система жить не может. Поэтому как бы взгляд на то, что репрессии это, я не знаю, результат сумасшествия лидера или вышедшей из-под контроля репрессивной машины, было бы неправильно. Это важная составная часть той политической системы, которая построена, и без демонтажа этой политической системы наивно ожидать, что репрессии исчезнут или даже ослабеют.
Спасибо большое. Это Николай Петров в эфире программы «Обсудим». Ужасно рад была вас видеть, Николай. Надеюсь, что до скорого во всех эфирах «Брекфаст-шоу». Спасибо большое.
Спасибо вам, всего хорошего.
Ну, а нашим зрителям я говорю огромное спасибо за то, что смотрели, ставили лайки, активнейшим образом комментировали. Брекфаст-шоу всегда с вами утром и вечером. Завтра включайте в 9 по Москве утренний эфир на своем месте. Разнообразные гости, Юрий Евгеньевич Федоров обязательно. Это все будет. Ну, а я с вами увижусь уже на своем канале буквально через 8 минут в стриме про жизнь с Владимиром Меловым мы сегодня, так что есть у вас 8 минут на то, чтобы налить себе чашку чая и переключиться. Спасибо большое всем и до свидания!